грани времени. Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Добрый вечер. Сегодня ассоциация «Голос» оказалась в центре внимания информационных агентств, но нас она интересует сегодня прежде всего как эксперт в области качества законотворческой работы наших народных избранников, возьмем это слово в кавычки. И сегодня наш гость Андрей Юрьевич Бузин, ведущий эксперт ассоциации. Добрый вечер, Андрей Юрьевич.
Здравствуйте.
Как вы расцениваете вот соответствие цивилизованным нормам тех правовых актов, которые Дума приняла в последнее время?
Вы знаете, я думаю, что они противоречат не только международным стандартам, не только тем договорам, которые подписывала Россия, но и, конечно, Конституции России, ограничивая в правах на свободу совести, на свободу слова, на свободу собраний граждан России. Это, собственно говоря, реакция, которая больше похожа на испуг власти, чем реальные какие-то правовые действия.
На свободу совести вы имеете в виду о разжигании религиозной розни?
Не понял.
Какой закон вы имеете в виду, не соответствует конституционному праву?
Я, например, имею в виду закон об иностранных агентах, тот, который называется законом об иностранных агентах, закон о митингах и демонстрациях, то, что существенно ограничивает гражданские права и свободы в политическом смысле.
А почему законодатели, вроде бы просвещенные люди, так грубо идут вразрез с международными нормами и вообще с нормами здравого смысла?
Вы знаете, у меня не создалось впечатление, что наши законодатели, которые работают в Государственной Думе, если говорить, конечно, в целом, являются достаточно самостоятельными политиками, достаточно самостоятельными законотворцами. Я не очень удовлетворен качеством, например, их работы. И у меня создается впечатление, я могу это показывать на той области, которой я занимаюсь конкретно, на области избирательного законодательства, что Российская Государственная Дума, по крайней мере, начиная с 4-го созыва, занимается в основном тем, что он штампует те инициативы, которые исходят из от основной нашей власти, от администрации в различных, на различных ее уровнях.
Да, ну тогда к администрации можно применить тот же упрек, что она как-то расходится с нормами цивилизованного общества.
Да, это естественно. Такой упрек можно к ней применить. И это в некотором роде естественно. Находясь более 12 лет у власти, администрация имеет определенные интересы. Она, я считаю, руководствуется определенными мотивами, которые, к сожалению, не являются идеологическими, которые, к сожалению, не являются такими мотивами, которые должны были бы привести страну к прогрессу, она руководствуется, к сожалению, корыстными мотивами. И когда руководство страны, когда руководство страны имеет вот такие именно корыстные интересы, когда она рассматривает стадию развития страны как период первоначального накопления капитала, она часто занимается тем, что уничтожает конкурентов и уничтожает критиков своих. Вот из этих самых корыстных интересов, к сожалению, и следует такое поведение. Более того, я скажу, что это поведение по сравнению, например, с тем, что мы имели в Советском Союзе, оно достаточно более мягкое, скажем так, потому что вообще корыстная мотивация, она вынуждает заниматься не сплошными репрессиями, а определенным маневрированием. Если не заниматься маневрированием, то Если сильно закрутить гайки, перекрутить гайки, то мы придем просто-напросто к военному перевороту, чего администрации не надо. А если не докручивать гайки, то мы получим некую либеральную реформу, чего тоже администрации не надо. И это проявляется в поведении администрации, в частности, в реформе нашего законодательства.
А как сказались уже плоды этого законодательства на гражданской активности в стране?
На гражданской активности, как сказалось законотворчество наших депутатов, точнее именно администрации, сказать сложно, потому что я сейчас, с одной стороны, был взрыв гражданской активности в конце 2011-го, в начале 2012-го годов, с другой стороны, в определенной степени эта активность пошла на спад сейчас, но это может связано быть не только с законодательством, но и с некоторой усталостью гражданского общества.
Да, но репрессивная часть этих законов как раз должна была погасить те ростки самосознания, которые пробивались вот этими штрафами и так далее. Вот как вы считаете, это сработало?
Пока еще дело не дошло до штрафов серьезных. Правда, есть прецедент болотного дела, есть наезды на известного блогера Навального. Есть в разных местах России действия прокуратуры и органов внутренних дел по отношению к некоммерческим организациям. Такие негативные действия, постоянные проверки и так далее. В определенной степени, конечно, это сказалось, но я бы не сказал, что это сейчас очень ярко выражено. Я думаю, что такие действия могут привести и к обратному эффекту.
Да, это, очевидно, опасается и сама власть. Вот как вы считаете, начало суда над Навальным, оно не поторопилась ли власть с этим сроком 17 апреля, пока еще люди не разъехались за город и будут следить за этим процессом?
Ну, социологические опросы показывают, что у Навального сейчас еще недостаточно известности для того, чтобы быть точкой концентрации таких вот массовых протестов. Отдельные протесты могут быть, поэтому, но не массовые, не всенародные. И я думаю, что никакой такой вот особого взрыва по этому поводу не будет. Более того, конечно, действия по отношению к Навальному – это действия, которые могут повысить его известность и авторитет в российском обществе.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте нам на сайт свобода.орг. Напомню, что качество законотворческой работы народных избранников мы сегодня обсуждаем с ведущим экспертом Ассоциации «Голос» Андреем Бузиным.
Мобильная свобода. Свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир «Радио Свобода». Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение «Радио Свобода». Факты и мнения без цензуры. Лови свободу.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. «Радио Свобода».
Напомню, что качество законотворческой работы народных избранников мы обсуждаем с ведущим экспертом Ассоциации «Голос» Андреем Бузиным. Как, по-вашему, упал ли авторитет Думы после серии коррупционных скандалов и отставок как членов Верхней, так и Нижней палаты?
Ну, он упал ровно настолько, насколько он мог упасть с того низкого уровня, на котором он находился. Социологические опросы никогда не показывали высокий авторитет нашей Думы. Это если говорить о чисто субъективном восприятии Думы нашими гражданами, так же, как и о восприятии наших выборах. А если говорить об объективной ситуации, то наличие в Думе четырех партий, которые были созданы, которые во многом, ну, скажем так, может быть, за редкими исключениями депутатов, управляются из одного и того же места, партийная система, построенная вот таким вот ручным способом в период первых двух сроков Владимира Владимировича Путина, она и не может иметь авторитет. К настоящему времени те партии, которые находятся в Думе, в целом не отражают интересов общества, и поэтому и авторитет и этих партий, и Думы как таковой не очень велик.
Давайте послушаем вопрос. Добрый вечер, представьтесь, пожалуйста.
Добрый вечер, вы меня слышите?
Да, ваш вопрос Андрею Бузину.
Значит, у меня, собственно говоря, не вопрос, у меня, собственно говоря, будет информация о том, что обыски в связи с болотным делом достигли Волгограда. И в частности, недавно, сегодня состоялся обыск и задержание одного из активистов Левого фронта Николая Чернавского. Я хотел бы дать об этом, так сказать, информацию для Радио Свобода. Вот сейчас я читаю непосредственно с Фейсбука информацию самого Николая Чернавского. Его только что отпустили, по-моему, из полицейского участка. А вопрос у меня такой. Скажите, пожалуйста, не считаете ли вы, что в какой-то мере вот эти, скажем, давление на оппозицию связано, может быть, с Олимпийскими играми, чтобы, так сказать, притушить? Потому что вот в Волгограде пришли с обысками Николаю Чернавскому. Вот я сейчас читаю с Фейсбука. Дайте мне время, пожалуйста. Затем помощнику депутата Ильи Пономареву Руслану Алексееву и участнику движения «За честные выборы» Олегу Денисову. Вот у этих людей устроили вот обыск. Я сейчас читаю непосредственно со странички Николая Чернавского. Вот такую информацию я хотел бы дать.
Спасибо.
Большое спасибо за то, что вы мне... И вот эту информацию, так сказать, чтобы мы имели место.
Да, это очередное звено в этой длинной цепи. Как вы считаете, к Олимпиаде готовится таким образом Кремль, чтобы загасить протестное
движение? Ну, я бы напрямую не связывал все-таки эти два события. Представить себе, что у нас не было бы Олимпиады. В Северной Корее Олимпиада не проводится. Тем не менее, значит, нельзя говорить о том, что там серьезная демократия. И напрямую, конечно, связать эти два события нельзя. В некоторых частных случаях эти события, конечно, серьезно связаны, но скорее на таком локальном или региональном уровне. Если мы, допустим, возьмем электоральную историю города Сочи, где в течение последних 5 лет 4, по-моему, раза избирали мэра, то мы увидим, как это серьезно, как тот факт, что Сочи стал столицей Олимпийских игр, как сильно повлиял на сами выборы, на то, что происходит на выборах в городе Сочи.
Да, мы помним, как там прессовали Бориса Немцова и давали ему
агитировать. Да, и Бориса Немцова как прессовали, и как там проходили выборы в 2011 году, после Бориса Немцова, которые были в 2010 году. Там действительно выборы существенно, серьезно изменились, и это показывает вся статистика и ход выборов, которые были в Сочи. Я просто за этим наблюдал.
Давайте послушаем еще один вопрос. Добрый вечер.
Алло?
Да.
Добрый вечер. Виталий Евдокимович, Ну, я не правовед и не юрист, я электромеханик-инженер. Может, мои вопросы покажутся примитивными, но закон имеет прежде всего текстовую часть. И вот насколько принимаемые законы в нашей стране по тексту, по букве, соответствуют аналогичным законам Запада, ну и США, естественно. Это первая часть. И что предусматривается, чтобы не сделать из закона дышло, чтобы его можно было использовать правильно и по букве, по тексту, и по духу. Приходилось слышать, что, мол, надо судить по закону и по совести. Здесь вообще мне непонятно. Сам по себе, по моему мнению, закон должен быть справедливым, совестливым. А потом уже, значит, судить только по закону. Разъясните, пожалуйста. Спасибо.
Спасибо за вопрос. Я думаю, что те законы, которые у нас принимаются, они действительно страдают очень большими изъянами. Во многом они принимаются действительно не по совести, и эта претензия должна быть, конечно, к тому органу, который законы принимает. Это у нас называется Федеральное собрание, состоящее из двух палат Государственной Думы и Совета Федерации. Изъяны у наших законов очень большие. Очень часто они страдают недостатками, в первую очередь недостатками, которые связаны с недоопределенностью. Когда у вас закон недоопределен, когда у вас есть возможности различной трактовки, то в этом случае судья будет трактовать так, как это выгодно власти. Еще в большей степени таким недостатком, между прочим, обладали советские законы. Вот российские законы в меньшей степени даже обладают такими недостатками. Тем не менее, неопределенности там очень много, и эти неопределенности Государственная Дума и наши законодатели вообще пытаются, как ни странно, или, может быть, даже это и не странно, сохранить. Ради того, чтобы можно было давать различную трактовку. Теперь, что касается правоприменения, что касается судебной системы, что касается трактовки законов, можно сказать, что судебная система и вообще наши правоприменители, они входят в единую корпорацию с администрацией. У нас не выполнена то основное требование демократии, которое называется разделение властей, есть соединение властей и слияние властей, законодательной, судебной и исполнительной власти. Ну и поэтому, что мы можем ждать от судейского сообщества, которое не является, как оно должно было бы быть, независимым от других ветвей власти?
Да, и вообще у нас чуть иная система, сравнивал радиослушатель с Америкой.
У нас система другая в первую очередь даже не потому, что сама по себе юридическая система не является прецедентной, как в Америке и в англоязычных странах, а по той причине, что в Америке судебная власть самостоятельная, получающая свою легитимацию, получающая свои корни от непосредственно от избирателей, там избираются шерифы, например. Вот. И у нас судебная система не является столь независимой и столь авторитетной, как в Америке. Я думаю, что дело здесь даже не в законе и не в юридической системе, не в правовой системе, а все-таки в правоприменении, в составе, в кадровом составе нашей судебной системы.
Давайте послушаем еще вопрос. Добрый вечер.
Добрый вечер. Меня зовут Петр, я из Москвы. Я со многим согласен, но мне кажется, играют существенную роль в нашем таком законодательстве, как оно. Есть две еще стороны вопроса. Это первое, это менталитет нашего населения. И второе, это качество нашей интеллигенции, полуинтеллигенции. Ну, я не считаю себя интеллигентным человеком, хочу просто со стороны посмотреть. Вот была история с Пусси Райт, да? так видите, члены президентского совета по правам человека, да, протащили вот это все дело так, что это было представлено не как хулиганство, а как разжигание там межнациональной розни, оскорбления чувств верующих. Они уголовные статьи подтащили, что якобы это было не хулиганство, потому что хулиганство – это как бы непродуманное, непроизвольное действие. Ну, то есть, когда я бью стекла в электричке, и там калечатся люди, то я это дело делаю не как бы бессознательно, не подготавливаясь, а тут все было подготовлено. Ну, извините, там сидят товарищи Дискин, Сванидзе, Шевченко и так далее. У них может быть разное мнение, но они подыгрывают нашему национальному лидеру, да, и когда создается такая, опять же, какая-то внеконституционная уже монархия, но она напоминает там 905 год, 906 год чем-то, да? Но вот корни. Давайте тогда выдавливать из себя раба, как кто-то говорил, тогда у нас будет и другое общество. Спасибо.
Вы подняли очень важный вопрос, и я с вами во многом согласен. Вопрос о том, в какой мере... В том, что происходит в России, виноват именно народ, если такое понятие вообще существует, народ в целом, и в какой мере виновата власть. Вы абсолютно правы, что люди в нашей стране, очень многие, привыкли к тому, что они поддерживаются именно властью, к такому... патриархальному и к такому патриархальному поведению, к поведению, когда они ждут, когда им что-то власть даст. И это, естественно, в людях сидит достаточно глубоко. Это выработано почти на генетическом уровне в течение нескольких поколений, подобного рода несамостоятельность. Во многом, когда мы говорим, например, о выборах, мы не можем утверждать, что то, что происходит на выборах президента, не в полной мере, не отражает волеизъявление населения. По-видимому, все-таки, действительно, если были бы абсолютно свободные выборы в смысле голосования, по крайней мере, то все равно был бы тот же самый результат. Поэтому... вопрос о том, кто виноват, власть или народ, это вопрос, на который нет однозначного ответа. Это, этот ответ зависит от того, какую модель объяснения всего этого вы выберете. Всегда можно выбрать одну модель или другую модель. Всегда можно говорить, что виновата власть, всегда можно говорить, что виноват народ. Что касается интеллигенции... то, ну, вы как-то с интеллигенцией связали сразу же Совет по правам человека. Совет по правам человека – это отдельный вопрос. Он не представляет всю интеллигенцию. Но, вообще говоря, вопрос о российской, о русской интеллигенции – это вопрос тоже такой глобальный. Она всегда отличалась инфантилизмом и... в том смысле, что она не могла противостоять каким-то таким жестким тираническим тенденциям. Это действительно так, и мы на протяжении всей истории России это видим.
Да, увы, наш радиослушатель, наверное, ожидал чего-то другого от новой демократической России и не находит здесь этого.
Ожидания были большие. Я эти ожидания тоже очень хорошо помню. Эти ожидания в определенной степени начали реализовываться в начале 90-х годов. Я хорошо помню, что мои коллеги по демократическому движению конца 80-х и начала 90-х годов, где-то в районе 93-94 годов посчитали, что они выполнили свою миссию, что возврата назад нет у России. Вот. Но это было, конечно, преждевременное заключение. То, что происходит в 2000-е годы, это в определенной степени, конечно, ренессанс того, что было до перестройки, но только в определенной степени. Разница заключается в том, что если раньше основанием удержания, основанием политической системы была такая коммунистическая идеология, то сейчас основанием вот этой политической системы является такое большее распределение собственности по не очень большому числу людей, которые одновременно облечены властью.
То есть олигархическая система правления?
Да. Это в классической политэкономии называется олигархия. Но тут надо сделать оговорку, что у нас очень любят это слово, применяют его где угодно и когда угодно. И олигархами у нас очень любят называть людей, которые просто-напросто имеют большие богатства. Олигарх – это всегда человек, который не просто имеет богатство, а который достиг этого богатства за счет того, что у него есть власть. То есть это дивиденд от власти. Вот это исключительно олигарх. Если говорить об олигархии конца 90-х годов, о которых у нас очень любят вспоминать нынешняя власть, то там эта олигархия была, вот эти богатства, они все-таки, с моей точки зрения, были существенно больше рассредоточены, чем сейчас. Сейчас они сосредоточены у одного клана. У клана, который близок, скажем так, к президенту, который близок к силовым органам. В первую очередь, конечно, можно говорить об ФСБ. Вот здесь сосредоточение произошло, это сосредоточение, концентрация власти и богатства, она намного выше, чем то, что мы имели в конце 90-х годов, на которые наша власть очень любит показывать сейчас.
Слушаем вопрос. Добрый вечер.
Здравствуйте, гость. Геннадий Сергеевич из Смоленской области. Вы меня слышите?
Да, Геннадий Сергеевич, ваш вопрос.
Кто виноват, власть или народ? По-моему, повалялен очень к этой власти, которая испокон веков, тоталитарный коррумпированный режим Путина. Вы что, забыли, когда на встрече с Бушем-младшим Путин сказал, у нас своя демократия? И это вот он продолжает свою демократию. Затем появилась его коррупция, он ее продолжает. По-моему, вы его любите. А в отличие от вас, я его ненавижу и презираю. Извините, спасибо, до свидания.
Да, ну, тут любителей власти как раз нету, Геннадий Сергеевич. А то, что у нас демократия в своей какой-то модели, вы видите ее отличие от классической демократии?
Ну, я не вижу особой демократии, она относительна. Все, конечно, познается в сравнении. Демократия вообще понятие очень многогранное. Я, как человек, который привык рассуждать все-таки в юридических терминах, в определениях и понятиях, я бы скорее бы стал говорить, в какой мере то, что у нас происходит, соответствует тому, что записано в главном законе страны, в Конституции. В малой мере, если говорить и о крупных положениях, таких как федерализм, или таких, как разделение властей, нет, это отсутствует. И федерализм, и разделение властей. Если говорить о гражданских правах, записанных во второй статье Конституции, то даже если достаточно общие формулировки брать, которые там записаны в Конституции, то тоже можно говорить о том, что эти права нарушаются. Поэтому я бы предпочел говорить не о том, есть ли у нас демократия, нет ли у нас демократии. Я предпочел говорить о том, что то, что происходит в России, не соответствует ее главному закону. И это свидетельство отсутствия того, что обычно люди называют демократией. Если ставить вопрос о том, а может ли существовать в какой мере демократии могут быть различны, могут ли быть какие-нибудь специфические демократии, то всегда, с моей точки зрения, выделение каких-либо специфических демократий, будь то чучхе-демократия, будь то боливарианская демократия, будь то суверенная демократия, это скорее прикрытие отсутствия таковой.
Вот я вижу у вас график, в какую сторону движется российское избирательное законодательство в период правления действующего президента, как по-вашему, вот сейчас вроде либерализовали его чуть-чуть, многопартийность сделали, но с другой стороны закрутили гайки при выборе губернаторов, вот какая здесь тенденция преобладает?
Ну, что касается этого графика, то он показывает вообще изменения российского избирательного законодательства, начиная с принятия закона, основного закона о выборах в 2002 году. И если говорить о всех изменениях в целом с 2002 года, то там тенденция очевидно негативная и очевидная направленность на подстройку избирательной системе к применению административных избирательных технологий к управлению выборами. Если говорить о 6-й Государственной Думе, о последних полутора годах, ну, к ней относится только вот небольшая часть этого графика, вот эта вот верхняя, то можно сказать следующее. Действующая власть, а инициаторами законов является, несомненно, именно администрация. Из 10 принятых сейчас законов 7 инициированы администрацией формально, 2 инициированы неформально, и только один можно еще как-то думать, что он инициировал непосредственно депутатами. Так вот, если говорить о развитии, о законотворчестве 6-й Государственной Думы, которая начала работать с декабря 2011 года, и, соответственно, об инициативах администрации, то очень четко прослеживается тенденция к маневрированию. К тому маневрированию, основой которой является корыстная мотивация власти. Так вот, те законы, которые были приняты в начале 2012 года, и которые очень серьезно реформировали партийную систему, очень серьезно реформировали партийную систему. Ну, вопрос о выборах губернаторов там еще не очень понятно, насколько все-таки это было серьезное новшество, хотя можно сказать, что серьезное. После этого началось принятие компенсаторных законов. Понятно, что выборы губернаторов в таком виде, как они сейчас существуют, с муниципальным фильтром, это во многом имитация выборов губернаторов. А что касается партийной системы, то компенсаторными законами были те, которые приняли, которые установили единый день голосования, которые установили постоянно действующие участковые избирательные комиссии, избираемые на 5 лет, ну, еще несколько законов. И можно сказать, что вот законотворческая деятельность в этот период характеризовалась метаниями в одну и в другую сторону. Это маневрирование, о котором вот я уже говорил, что есть причины этого маневрирования.
Да, это так и есть. А как, по-вашему, вот эта многопартийность, она пока еще не проявилась на практике, но она даст свободу политическим настроениям населения или, наоборот, она размоет вот окончательно их?
Если говорить в целом, если подводить общий итог, то я думаю, что это все-таки был правильный шаг. Скажу даже не так, неправильный шаг, а шаг, который будет иметь позитивные последствия, несмотря на то, что этот шаг был настолько радикальный, что он выглядит несколько абсурдным и привел к некоторым абсурдным последствиям, как появление огромного количества фантомных партий. Это, конечно, это следствие, конечно, носит вот такой вот абсурдный характер, но среди вновь появляющихся партий есть и партии, которые в дальнейшем могут послужить точками роста для реальной партийной системы. Во многом это будет зависеть от того, как будет развиваться избирательное законодательство. Вот, допустим, сейчас у нас еще есть очень серьезная у этих партий, и в избирательном законодательстве есть серьезное преимущество партии, заключающиеся в том, что они не должны собирать подписи для тех кандидатов, которые выдвигают. Если мы в ближайшее время, что я не исключаю, увидим, что Государственная Дума отменит эту норму и для новых партий ведет все-таки сбор подписей, то это будет говорить о том, что реальной партийной реформы не происходит. Пока что, в целом, все-таки можно говорить, что вот эта партийная реформа может дать положительные плоды.
Да, ждем, когда будет ревизия этого закона, пока Дума его, эту ревизию откладывает, чтобы, наверное, не запугивать общество в очередной раз. Слушаем вопрос. Добрый вечер, представьтесь.
Добрый вечер, это я, да?
Да-да, ваш вопрос.
Это Сергей, Тульская область. Но я хочу сразу оговориться, что у меня, к сожалению, нет интернета. Вот поэтому я вынужден выходить на связь к радиослушателям и к свободе, вот только так, по телефону. Вот. И я по поводу Петра из Москвы. Вот он звонил давеча некоторое время назад. Вот. Я, конечно, вчера допустил резкость по отношению к нему. Но я не буду извиняться, потому что человек действительно сказал глупость. Вот. И, впрочем, вот он сегодня звонит и спокойно говорит, я не считаю себя интеллигентом. Но ведь, вот хочу сказать, что интеллигент, это слово происходит от слова интеллект. Вы замечаете однокоренные слова? Или говоря по-русски ум. То есть, а человек на голубом глазу звонит и говорит, вы меня извините, но я, конечно, не умный. Вот. Я понимаю, что скромность – хорошее дело. Вот. Но, как говорится в афоризме Ларошо-Фуко, что скромность – это всегда ложная скромность. Вот. Но я бы не сказал всегда, но довольно часто. Вот, по-моему, сейчас как раз такой же пример. А я вот, например, считаю себя интеллигентом. Только, конечно, скажем, не на уровне вот господ, как сейчас на свободе, Владимир Карамурза, там, скажем, или Григорий Алексеевич Явлинский, избирателем которого я являюсь. Я вот, следствен интеллигент. На уровне Виктора Михайловича Полесова, известного из 12 стульев. Вот. По образованию я монтажник оборудования связи, радиотехник. Ну, радист, в общем, связист, короче говоря.
Спасибо,
вот.
Мы поняли, что...
Я бы с удовольствием не занимался политикой. Если бы я жил где-нибудь, скажем, в Амстердаме, в Англии, в Европе, я бы с удовольствием занимался своим делом, ходил бы пить пиво после работы, вот, и не лез бы в политику. Но это...
Да, спасибо. Но политика тогда займется вами, если вы не будете заниматься. Как вы считаете, Андрей Юрьевич, ждет ли российское общество очередной виток закручивания гаек вот на том этапе, когда станет ясно, что эту стадию проглотило оно без сопротивления?
Ну, я полагаю, что некоторое время будет еще проходить период маневрирования. Но этот период маневрирования не может, конечно, не закончиться какими-либо серьезными реформами. Либо эти реформы будут подковерными, что называется, в результате борьбы элит они произойдут, либо, значит, произойдет действительно, все больше и будет происходить все больше и больше закручивания гаек, все больше и больше давления на гражданское общество, все больше и больше отторжения государства от граждан. И это может закончиться, я уверен, что это не закончится какой-то всеобщей российской катастрофой, значит, это, скорее всего, закончится постепенным развалом Российской Федерации и постепенными локальными, локальными такими реформами и даже локальными, возможно, революциями внутри отдельных регионов России. То есть мой прогноз заключается в том, что вот этот вот развал подобного рода политической системы, он будет происходить по территориальному принципу, по территориальному признаку с постепенным возможным отделением различных частей России.
А вы вообще видите какие-нибудь легитимные способы смены нынешнего российского режима?
Я вижу легитимные способы. Я мог бы, с моей точки зрения, существует два основных направления, по которому могла бы пойти власть для того, чтобы снизить вероятность развала России. И эти два направления заключаются в следующем. В первую очередь надо вернуться к реальному федерализму и максимально увеличить роль местного самоуправления в России. Отдать как можно больше, скажем так, больше, существенно больше полномочий регионам и местному самоуправлению. Это сможет на некоторое время развал России оттянуть. Это первое. Второе, что бы надо было бы сделать, если говорить о радикальных реформах, это, конечно, полная именно реформа наших правоохранительных органов, начиная с ФСБ, через органы внутренних дел, через прокуратуру. Фактически это воссоздание, полный роспуск и воссоздание этой системы, так как это произошло в Грузии. Это такие два глобальных направления, которые, к сожалению, совершенно очевидно, которыми, к сожалению, совершенно очевидно, власть заниматься не будет. На следующем уровне можно говорить о том, что надо освободить экономику от бюрократического влияния, снизить государственное влияние на экономику, что и также попробовать сделать независимую судебную систему. Это даст и свои плоды, в частности, например, относительно средств массовой информации, возникновения конкурирующих средств массовой информации, и дальше по цепочке другие общественные институты, такие как выборы, они уже в связи с этим будут изменяться. Вот это вот глобальные направления, которыми, к сожалению, власть заниматься не будет. Я не исключаю мирного пути, так сказать, разрешения тех противоречий, которые у нас сейчас имеются. Россия, в общем-то, с моей точки зрения, достаточно большая страна для того, чтобы эти мирные пути реализовались, по крайней мере, в части Российской Федерации.
А как вы думаете, власть сама понимает, вот, что именно отсюда ей грозит гибель, что ли, как песня о Вещем Олеге? И постарается подстраховаться, чтобы этого не допустить.
Ну, власть – это что? Власть – это конкретные люди. Власть размазана по довольно большому числу людей. У нас нету все-таки, я не считаю, что Путин является единственным, так сказать, лицом, принимающим решения в России. Я думаю, что там есть разные люди. Я думаю, что многие из этих людей, исходя из, к сожалению, таких вот меркантильных своих интересов, считают, что в тот момент, когда наступит критическая ситуация, они вполне могут исчезнуть с горизонта российского народа, где-нибудь раствориться на большом земном шаре.
Давайте послушаем еще вопрос. Добрый вечер.
Здравствуйте. Это вы меня слушаете, да?
Да-да, ваш вопрос, Андрей Бузин.
Понятно. Я из Иркутска, Наталья. Вот, Владимир, вы когда начали задавать вопрос вашему гостю на тему, будет ли новый виток, я ожидала, что вы сейчас скажете активности. Конечно, от народа, у которого исторически за многие, я не знаю, сотни, наверное, лет сложилось вот такое к себе мнение, рабское, вот, можно сказать, отношение к себе власти, таким народом, управлять и манипулировать, ну... Просто. Вот даже вот из со своего вот быта, со своего крушения, когда вот люди слышат о наворованных миллиардах, они настолько на это уже, знаете, вот не реагируют, им все равно. Даже когда говоришь, вот эти миллиарды и миллионы, это же вот из ваших карманов, с ваших налогов, за счет вашего труда наворованы. Их это уже практически не волнует, потому что, конечно, народ и устал, это первое. Народ настолько безразличен, это второе. И даже вот есть такое мнение высказывание. Ну, сумели же. Вот вы не сумели, вы злитесь. Это настолько, вы знаете, поражает. Это вот, извините, это люди не право имеют. Они себя возвели в статус тварей, дрожащих тварей. Таким народом, массой, а тем более в провинции, вот я звоню с Иркутска, это наглядно в школах, педагоги, которые запросто, вот я вот уже много раз об этом говорила, это интеллигенция, это люди, которые нашим детям что-то преподносят, да? Бюджетники. Их запросто можно повернуть в свою сторону, когда это надо, потому что они, как бы сказать, имеют от этой власти вроде как, опять-таки тоже с наших средств, наших карманов. И вот было недавно открытие нового дома КВН в Москве, и вот Масляков там хвалил и Первый канал руководителей, да, и вот я ждала, там присутствовал Путин, и я ждала, что он, ну, в конце концов как-то обойдет тему «Спасибо Владимиру Владимировичу, нашему господину». Ведь все-таки он его отдельно, лично, отдельным моментом поблагодарил, и вот народ молодой, присутствующий в зале, это много народа, рукоплескали. То есть сам народ, культ этот личности, да, поддерживает, и вот это очень страшно. Проблема в народе, действительно, это первая проблема. Спасибо вам большое.
Спасибо. Да, вот видите, довольно самокритично выступила наша слушательница. Народ, не верит она, что народ подымется, и даже что он осознает зловредность, что ли, злокозненность существующих порядков.
Ну, в истории это все меняется. Народ тоже воспитывается и изменяет свое отношение и к государству, и друг к другу. Так вот история устроена. Если говорить о том, что происходило с российским народом на протяжении последних 200 лет, то мы видим, что он серьезно изменялся. После реформ 1861 года, российский народ, в целом, если говорить, приобрел некоторую хозяйственную жилку. Потом она, значит, была пресечена большевистским переворотом, и он тоже стал изменяться, российский народ, он стал приобретать такую жилку патерналистскую. И мы видим, что изменения это происходят. Мы видим, что происходят изменения даже в течение последних 20 лет. Если, допустим, брать выборы 93-го года или 95-го года в Государственную Думу, то мы увидим, что еще очень многие люди по всей России голосовали за коммунистическую партию. Сейчас это в меньшей степени, между прочим, наблюдается. Наблюдается такая диффузия нравов от центра, от Москвы и Петербурга к окраинам. Если в Москве какое-то явление политическое происходит, ну, например, такое явление, как взрыв активности, наблюдательской активности в 2011 году, то этот взрыв наблюдательской активности, он расширяется по городам и весям России в течение 3-4 лет. И я полагаю, что через 3-4 года мы такое повышение активности будем иметь уже и далеко от Москвы. Поэтому люди меняются, и народ меняется. Надо сказать, что у российского народа есть одно существенное и серьезное отличие от народов многих других стран, связанное с неким все-таки довольно высоким уровнем общего образования, во-первых. Ну и, во-вторых, например, с классической русской литературой, которую даже большевики не исключили из школьной программы.
Да, надежда на это остается, разумеется, но вот звонок из Иркутска чуть все-таки нас опустил на землю. Как вы считаете, какое сейчас главное противоречие политическое вот в российской действительности между кем и кем?
Ну, я полагаю, что очень... главным противоречием является все большее отделение государства от граждан. Понятие государства все в большей степени, наше государство все в большей степени приходит к состоянию, которое было описано Владимиром Ильичем, который характеризовал государство как машину для подавления одного слоя граждан, ну, класса он говорил, значит, граждан другим слоем. Я полагаю, что это не в традициях вот европейского, например, направления, который в большей степени рассматривает государство как публичную службу, которая обязана просто-напросто обслуживать своих граждан. А у нас наоборот, государство рассматривает себя как государство рассматривает граждан как некую дойную корову, и при этом надо отметить, что вся пропаганда государственная направлена именно на это. Мы очень много слышим слов о государственности, о патриотизме. Во многом это, конечно, еще и отголосок вот такого коллективистской пропаганды коммунистов, но коммунистического строя, но сейчас это приобрело новый оттенок и новую силу. И, пожалуй, вот это вот направление пропаганда государства и пропаганда государства ради того, чтобы рассматривать его как некую машину, которая якобы, с одной стороны, дает возможность реализовать гражданам их права, а в действительности просто-напросто рассматривает граждан как дойную корову, вот это, мне кажется, и есть основное противоречие, которое в нашем обществе существует. А все остальное во многом производное от этого.
Как, по-вашему, оно преодолимо, это противоречие?
В рамках таких интересов, которые присущи нашей власти, интересов меркантильного характера, оно непреодолимо, потому что люди, которые имеют меркантильные интересы, они всегда считают, что они имеют право получать преимущество и получать что-то, иметь больше, чем другие люди. Они не склонны ни к уравнительству, ни к этой самой интеллигентской рефлексии, то есть к тому, чтобы задумываться над тем, что другие, вот входить в положение других людей. Вот, поэтому в рамках вот такой власти, которая имеет меркантильный интерес, увы, это противоречие непреодолимо. Нам нужны новые лидеры, которые бы имели по-настоящему государственное мышление.
Большое вам спасибо. Пожелаем успеха вам в вашей ассоциации в борьбе с вашими гонителями. Напомню, что у нас в гостях был ведущий эксперт ассоциации «Голос» Андрей Бузин. На волнах «Радио Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза. Продюсеры Олег Львов и Михаил Косторов.
власть начинает реагировать только тогда, когда она чувствует острое шило в любой части тела.
Радио «Свобода». Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Власть эту занозу вытащила или нет?
Абсолютно нет. То, что власть испугалась, это да. То, что власть дала хоть какую-то реакцию, это да. То, что власть помнит про оппозицию, это да.
С понедельника по пятницу в 20 часов.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 5995, 9840 и 11845. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».